Мы читаем Талмуд Эстер Сфирот, третий том, десятая часть, страница 964, Тавтавков Самех Далет Юд Зайн. Внутреннее созерцание. Смотрите нас на сайте КАП ТВ, задавайте вопросы. Талмуд Эстер Сфирот, страница 964, Тавтавков Самех Зайн, в третьем томе. Пункт Юдзайн. Ари говорит, что 10, включенное в 10, это врата бины, что означает, что не хватает у них гар. Есть только 7 сферот, нижних сферот Зарампина. Когда на ступени не хватает Ахапа, Нехикелим, это значит, что отсутствует также гар святов, как известно. И поскольку в момент Гадлута остается Решимот Катнута, тогда Бина считается как 5 гвурот, также в Гадлуте. То есть только половина парцуфа, нижняя половина парцуфа, и не хватает гар, потому что новый Ахаб находятся под нижней гей в хазе, поэтому не могут восполнить гарды хухма и восполнить парцов до конца. При этом пять гвурот в бине вызывает в ней то, что она остается в состоянии половины парцуфа, также в момент гадлута.
Потому что ее истинный ахап она все равно не получает.
Поэтому Ари говорит, что 5 гвурот в има делают бину и называют ее 50 врат.
Ну, как бы половину.
Или половина нижнего парцуфа. 50 врат, которые есть в бине, соответствует 42 в бине, и это 42 буквы, или 7 имен, которые составляют 49. Есть 50, которые включают 49, или 9 верхних, потому что бина разделяется на 42 имени, и гар в ней называется верхняя бина. Это 42 простых и наполнения, и наполнение в наполнении. И поэтому говорит там, в соответствии с тем, что это 42, две части бины, и трактует 42 части как наполнение и наполнение в наполнении. Поэтому зад в бине — это имя 42 в зад, что означает имя 42 келим, и называется парцуф твуна. И об этом говорит там, согласно тому, что это 7 имен в мем, в 42 имен, а 7 имен — это 49. То есть 7 имен в молитве «Ана Бекуах» — это означает «Вак Зарампина» или «Хагат Ныи». Тем самым он хочет указать разделение бины на две части парцуфа — Гальгальтайнайм и Ахаб, гар и зад. Когда в свечении хохма это разделяется на половину верхнего парцуфа в бине, и также отсутствует гар. И даже тогда считается 42 простых буквы и наполнение, и наполнение в наполнении, потому что нижняя гей поднимается, а крума подмоха эстима не затрагивает ее никак, потому что находится в состоянии хафец хесед.
Мы знаем, что бина вышла за пределы Роша Рехампина, поэтому нет в ней хохма. Хохма находится только в Роша Рехампина, это хохма стима. Она не просто хохмой называется, а хохма стима, то есть скрыта. И ниже Роша Рехампина там нет хохма, а бина вышла под Рош Арихампина для того, чтобы заниматься нижними, находящимися в разбиении, поэтому считается, что он находится в Гароне, облачается на Гарон Арихампина. Гарон — слово «гер», то есть «вне», «внешний». Поэтому у нее нет хохмы, но сама бина, находящаяся вне Роша Рехампина, она не ощущает хисарон. Она хафец хесет, и хафец хесет, ему не важно, что у него есть. Но относительно нижних это называется изъяном того, что у нее нет. Потому что ей нечего дать нижним. Даже то, что гар ее, он незаконченный. В других случаях мы говорим, что бина себя не восхваляет, потому что есть разница. Если у меня нет ничего, я радуюсь доле своей. Или если у меня есть все, но мне это не нужно, я могу это отбросить, и я тоже рад доле своей. Тогда есть доказательства, есть основания, что я действительно нахожусь в полном состоянии хафец хес. Это называется восхваляющая хасадим. Она может освободиться от наполнения хохмой. А здесь она не находится в таком состоянии, поэтому это не кажется таким совершенством. Хотя она этого и не чувствует. Но относительно высшего и относительно низшего все-таки она испытывает недостаток совершенства. Хотя это и не изъян, но это не полное совершенство, и
продолжаем со строчки Хафец Хесед. И это свечение хохма, когда высшая бина страдает от моха стима, где находится нижняя гей в решимо катнута, и отсутствует гар, поэтому. И тогда твуна, которая нуждается в свечении хохма, является, испытывает отсутствие свечения гар. На это указывает имя Мембет 42, это Мембет Девак, молитва Ана Бекуах.
То есть не 49 и не 50, а 42. Если кто-то знает таблицу умножения, то он поймет, что такое 49. Мемтет, о, ты в гематрии пошел. Ну и что ж такое мемтет? 49. 7 помножено на 7. А, ну так, нас сказал бы, зайн помножено на зайн. То есть у нас есть полный сферот зарампини. А если у нас нет полных сферот зарампина, то что мы говорим? Зайн помноженное на вав, то есть 7 помноженное на 6. То есть есть недостаток. Сколько 6 уж 7? Мембет, 42, да. Ну хорошо, понятно, да? Даже если мы забудем, но вот это, чтобы нам был понятен сам термин.
И говорит, что 7 имен — это мемтет, 49, что указывает на все ее 7 сферот, хагат неги, и в каждой из них есть 7 сферот, итого 7 умножить на 7 — 49, мемтет.
Что, Несси, ты не учил таблицу умножения?
Как можно сказать, что хохма есть только в гар, в верхней части, ведь это вечность, совершенство, хохма есть в каждом месте, иначе не может быть существования.
Ты задаешь такой очень хитрый вопрос. Действительно, без хохмы не может существовать ничего. Даже клипот нуждаются в хохме. Все. У нас есть объяснение этому, что он дает жизнь всем, и всем, и Творец содержит всю действительность, даже обратную ему. Мы говорим о свету, о свете, который дает жизнь всему мирозданию и действуют внутри него. И вообще Малхут мира бесконечности, нет там никакого изменения, все находятся в святости. Но мы говорим о той картине, которая представляется нам. А относительно нас в этой картине есть разные оттенки. Недостаток в хохме, недостаток в хасадим, разные изъяны. Это все относительно нас. Есть места незаполненные, ощущения, недостаток ощущения, понимания, дезориентация и так далее. Так ты можешь спросить обо всем, но есть свет, который оживляет всю реальность, удерживает все, и мы говорим об этом, что нет никого, кроме него, и сейчас находится все в конечном исправлении, в совершенстве. Но относительно нас, чтобы продвинуть нас, он производит с нами разные упражнения, чтобы нам раскрыть это совершенство в осознании, понимании и в таком самостоятельном существовании. Если я поймаю ребенка, скажу ему: послушай, у меня здесь что-то испортилось, может быть, ты поможешь. И тут что-то вот... Вот так Творец с нами тоже поступает. Он показывает нам, как будто бы есть какие-то неисправности, такие в разных местах во всей этой большой системе. И мы учимся. Может быть, это, может быть, так, может быть, тут. И так намекает нам, и так мы продвигаемся. Поэтому не говори мне о самой системе, что там хватает или чего не хватает. Все это относительно человека постигающего.
Мы также можем сделать такое упражнение.
Попробуй.
И что мы должны сделать?
Попробуй представить себя относительно товарищей, что ты нуждаешься в их помощи.
Почему показать?
Ну, допустим, что ты без них просто пропал.
Так же есть на самом деле.
На самом деле ты уверен, что ты такой сильный, такой... Такой Кинг-Конг, да? Я не вижу по тебе. Ну, кроме того, что я люблю тебя, так я не вижу в тебе никакого изъяна. Мне даже нечего дать тебе. Ты даже смотришь на меня так, я думаю, ну что я могу ему дать? Он просто совершенный. Может быть, ты даже так не думаешь? Ну, так ты выглядишь. Ты должен показать себя товарищам, что ты нуждаешься, что я слабый, я не знаю, не понимаю, ну, помогите хоть в чем-то. Вот ты всегда такой, о, всем строится, по росту. Ну, да, все будет нормально, все будет хорошо. Подумай. Мы возвращаемся к Мембет или к Мемтет 42-49.
Со строчки Везеумро. И об этом сказано, есть... 50, которые включают 49, это верхний кетер, или 50 врат бины. То есть 49 — это зад при отсутствии гар, что означает 7 раз по 7 в гематрии мемтет, 49. А гар — это 50-я врата, и получается, что 50-я врата — это половина верхнего парцуфа, то есть отсутствие гар. И об этом сказано, что 50-я врата включает все 49, то есть они восполняют 100 сферот. Поскольку пока отсутствует гар, то это считается 49 сферот или 7 раз по 7. А когда постигают высший кетер, тогда у них есть 10 совершенных сферот, и в каждой из них 10 сферот, и всего 100 сферот. То есть 10 раз по 10, потому что каждая из них включает в себя 10 сферот.
Ты видишь, насколько эти имена, эти знаки условные. Допустим, что такое 50-е врата? Сколько есть в них, в этих? 50. Какая разница между 49 и 50? Еще 50. Когда ты говоришь 50-е врата, то есть ты дополняешь весь парцов до 100 сферот, а до этого сколько у него было? 49. То есть 50-е врата равны 50, даже 51. Потому что это не цифры. В духовном это все сущности, это не количество. качественные величины. Наш мир, он количественный, а духовный мир, он качественный. Поэтому мы даем всякие символы из нашего мира духовному для того, чтобы эти качества оценивать так, количественно. Что поделаешь? Ну, пока что так. Да?
Об этом сказано. Не удивляйся, что 50-е врата являются кетером, потому что они включают все 49 врат. Указывает тем самым, что не имеется в виду одна сфера, кетер, а полная половина, вся половина верхняя парцуф, половина парцуфа в катнуте. Это означает, что он включает все 49 врат.
Хорошо. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает. Мы читали, что и в Гадлуте остается решимот катнута.
Да.
Вопрос. В чем это находит выражение в нашей работе?
Он прав. Он прав. Это выражается в нашей работе в том, что я относительно себя всегда остаюсь в состоянии катнут, а мой гадлут, он только за счет ближнего. Вот это состояние катнут в чувстве, внутри, в самоосознании, в самооценке, я всегда ощущаю себя как ученик, как обучающийся. Всегда так. Это хорошо видно в псалмах, там, где можно увидеть, как каббалисты выражают себя. Чем человек больше, тем, чем он больше продвинутый, он находится в больших сомнениях. Не в сомнениях по поводу слияния веры, а в том, что он творение, что он все время зависит от Творца, и исходя из совершенства Творца, существующего совершенства, это находится в творении. Нет, я даже не могу это выразить. Изъян творения не в том, что потом это переходит к другой оценке. Изъян творения не в том, что он сам такой незначительный, небольшой, невысокий, а зависящий от Творца. Тогда он все равно не достигает совершенства. Но как же это выразить? Чем больше он получает величие, совершенство, поскольку это над его килим, над его знанием, он находится в усиливающемся хисароне, но этот хисарон у него становится подслащенным желанием к слиянию, что даже в большем состоянии, когда он находится уже в Наранхае, то мера его ибура, она исчезает. Он желает быть как зародыш в Создателе. Не знаю, как я это могу выразить. Сегодня я чувствую немножко такое трудность, такое выражение. Может быть, это к лучшему, к изменению.
Пункт Ютхет 18. В этом сказано, 42-е врата, кетер, включены в Аба, и это 42 в Има, и 43 в Аба. Это указывает на высшую Има, потому что, хотя она сама по себе Гар, и имя 42 Гар, но сама она не считается Гар, а только сама по себе, находится в состоянии хафец хесед. То есть у нее есть желание, нет абсолютно желания к свечению хохма. Еще раз, ютхет. Об этом сказано, 42-е врата, это высший кетер,
верхняя половина бины,
включены в Аба. Таким образом, остаются 41 в Има и 43 в Аба.
Один в Аба. 43.
Это указывает на высшую Иму, потому что, хотя она сама является Гар, и составляет, ее имя составляет 42, но сама она не считается Гар, только сама по себе, потому что находится в состоянии Хафец Хесед.
Гар здесь не свет хохма, а совершенство. Бине не нужно большего, чем хасадим.
В ней нет абсолютно никакого желания к свечению хохма. Поэтому, с точки зрения свечения хохма, она также считается не имеющей гар. Поэтому сказано, что 42-е врата в ней, кетер, включены в Аба. Имеется в виду, что только у Аба есть гарды хохма в совершенстве, поскольку он получает от соответствующей ступени в Абдеак, при этом нижняя гей пока еще не присутствует там, потому что изначально она находится в Сагдеак. Поэтому нижняя гей под Мохастима не влияет на Аба, и поэтому там есть свечение кетер в совершенстве. При этом Има, которая получает от соответствующей ступени из Сагдеак, при этом Гей-Тата уже укоренилась там, поэтому считается, что главное Кетера и Гардеина, Има, включается в Аба, который полностью свободен, чист от Нижней Гей. И уже известно, что даже капля Зивуга, исходящая из Аба, спускает Нижнюю Гей со всех мест. Об этом сказано. Остается 41 в Има и 43 в Аба. Имеется в виду, что половина верхнего парцуфа, который отсутствует в верхней бине, по отношению к свечению хохма, включен в имя 42 в Аба. Поэтому Аба считается имеющим 43 врата, что указывает на отсутствие верхних врат в 42-х. То есть верхняя часть парцуфа — это гар с точки зрения свет хухма. Поэтому там есть только 41 врата.
Понятно, здесь такое очень хорошее место для того, чтобы увидеть, что все эти названия, они не говорят о количестве, а это обозначение, знак. Одна сфера называется 43 мемгимл, но ведь это 43 мемгимл. Нет, просто это показывает, что это добавка к мембет, к 42, к има. Поэтому он называется Аба. Или пятидесятые врата, Шаранун. Еще 50 ворот, половина парцуфа.
Ученик из Хадера спрашивает, можно ли в общем сказать, что такое врата бины? Имеется ли в виду правильная связь между Малхут и биной? И что мы можем взять из примеров этих врат?
Вратами называется то, как я отношусь к Высшему, как к дающему. То есть есть система, которая градуирует мне дающего, скажем, на 50 частей, так его раскладывает. И по силе, и по мощи каждая часть отличается от другой. И таким образом, последовательным, я должен уподобить себя полному отдающему через эту систему, которая помогает мне, и что же она делает? Ну, допустим, она меня спрашивает, вместо того, чтобы, скажем, сидеть и получать удовольствие, не знаю, там, ты скажи, от чего, я должен выйти и заниматься распространением. Или прийти учиться, несмотря на то, что я устал, верно? Устал, что мне нехорошо, живот болит. Ну, я вчера все-таки поел чуть-чуть, да, все-таки. Ну, или, ну, неважно, сегодня тяжело. Все-таки говорится в Торе, пусть живут в Торе, они умирают в ней. Должна же быть все-таки преданность души, как говорится, а не преданность тела. Ну и так далее, и так далее. То есть так бина, она раскладывает для нас все вот эти понятия, и тот, кто может себя приспособить к этому, конечно же, с помощью света, возвращающего к источнику, не ищи в себе чего-то, или что у тебя нет, что ты слабый, и ты не можешь, а другие сильные могут. Нет. Ни у кого нет ничего, и у каждого есть такая же возможность привлечь свет, возвращающий к источнику. Но пока ты не привлечешь его, и пока пока ты не приведешь себя в соответствие к этим 50 вратам, ничего не произойдет. Это называется преданность души. Ты передаешь душу, нефиш, получаешь руах, дух. Но руах — это уже совершенство. Со стороны килим, как бина, это не совершенство буквально, как здесь написано в недостатке гар, но это уже, тогда тебе не то, что кажется, что ты уже устроен, нет, тебя нет. Тогда, да, чего?
Можно ли спросить там по поводу Неси?
Ну, если Неси тебе позволит. Ну, короче, он готов пожертвовать собой, да?
Как это работает с принижением себя, если я смотрю на себя, а с другой стороны, все остальные здесь такие здоровые мужики, и как это, что здесь не хватает?
Это все-таки больше относится к внутренней работе. То, что себя нужно иногда показывать относительно товарищей. Там, помогите, отдавайте, влияйте. Не то, что ты приходишь все время и бросаешься к ним на руки. Нет, а просто у тебя... Ты хочешь им дать возможность, дать связь. То есть связь должна быть такая, что у меня есть что дать и есть что получить. С точки зрения того, что дать, я должен как можно больше отдавать. Чем они меньше, тем я больше даю. А то, что я получаю от них, я как бы из себя делаю нуждающегося. Вызвать от них, привлечь внимание. Но не требуя буквально, а показать, что есть возможность. И вот так вот с двух таких сторон мы должны быть, потому что в каждом есть мужская и женская часть. То, что у меня есть хисарон, и также есть желание отдавать.
Я не понял. Вы представили это так, что Неси себя показывает вот так, и это не очень хорошо.
Нет, недостаточно. Нужно также прийти ко всем, и он как бы просит, чтобы повлияли на него. Показать такую тонкость, он весь такой, он... Не буквально открывать сердце, это не нужно, но связь должна быть. И связь не может быть все время за счет того, что я показываю себя таким полным. Нет, это взаимно. Каждый товарищ включается в другого. Как я могу включиться в кого-то, кто не включается в меня? Это взаимный процесс. Необходимо давать другим возможность помогать себе. Но это необходимо делать. Это взаимно, каждый другому. Допустим, ты хочешь подарить подарок товарищам, а он все время делает из себя такого, что ему ничего не нужно, как говорится, будет жить ненавидящий подарки, оставь мне подарки, ты что, ты хочешь вообще смерть мне причинить? Убить меня хочешь, да, своими подарками? А что ты смеешься? Так и есть, так это выглядит. А ты иначе трактуешь это высказывание. Тот, кто дает мне подарок, как будто бы меня умертвляет. От любви, от всего и так далее. То есть мы должны показывать друг другу и свои точки, свою слабость и точки преодоления. И тогда будет взаимовключение. Это как вот эти силуэты в пазле, когда входит одна часть в другую, так взаимно.
Не совсем понимаю, где брать пример. Все, включая вас, выглядят сильными.
Я выгляжу сильным? Я что, выгляжу сильным? Сколько раз я говорил тебе, что я тряпка?
Вы говорите, но так не видно.
Ну что ты хочешь? Чтобы я лег на пол, а ты стал бы мной возить по полу?
Я спрашиваю, точка...
Кроме Творца, кто еще есть, кто действует, чувствует, задействует все? Кто управляет всем? Чем тебе есть гордиться? Насколько у тебя есть слияние с Ним, в той мере у тебя есть совершенство?
Я не всем, может быть, правильно формулирую вопрос. Есть ситуации, когда Творец низводит нас до нуля, и тогда мы открываем сердце товарищам. Вопрос, могу ли я сделать это самостоятельно? Или только Творец может нас так сбросить и...
Нет, ты открываешь сердце товарищам вообще без всякой связи с теми состояниями, в которых ты находишься. Это одно отдельно от другого. Если мне плохо, то я плачу, ой, помогите, ой, он послал мне разные удары, ой, может быть, вы к нему обратитесь, может быть, вы с ним там счеты сведете, может быть, побьете его. Что? Так я должен вести себя?
Ну. Я говорю, что Творец нас хорошенько разделывает.
Нет, я не хочу управляться тем, что я чувствую.
Вот в этом вопрос. Как мне дойти до ситуации, чтобы я мог получить от них их величие над собой?
Это называется внешний парцуф. Я произвожу эти действия, связи. Связь. Ты учил какие-нибудь системы или нет? Ты знаешь, такое модем? Слышал? Есть компьютер, есть модем. Ты смотришь на меня как-то странно. Но есть человек, и есть внешний человек, который связывается с другим. То есть мы не осознаем это, но мы всегда играем. Я играю. Перед тобой я играю так, перед ним так, и так далее. Это называется приспособить себя. Так, модем, приспособить себя, уподобить себя другому. Должно быть соответствие в частотах, во всем. Ты не можешь, скажем, электропровод присоединить к водопроводной трубе. Хотя это как бы два канала, но они оба отличаются по материалу, по наполнению. Поэтому есть какой-то адаптер, какой-то посредник между двумя этими вещами. Так и между людьми должен быть посредник такой. Что же это такое? Каждый должен облачиться в такую форму, чтобы он мог и дать другому, наполнить его, и также мог бы получить у другого. Скажем, как ты звонишь кому-то, ты говоришь, он слышит, он говорит, ты слышишь, то есть должно быть реверсивно, то есть двусторонне. И вот эта взаимность, это исходит из внешнего парцуфа. То есть есть я облачаюсь в какую-то внешнюю форму, такое внешнее облачение, и с таким внешним облачением я его представляю относительно тебя. Это называется облачение, как одежда, как сак делает. левуш, цимцум бет относительно мира Никудим, потому что он маленький другой, а Асак должен себя уподобить. От этого и приходят к нам вот эти одежды. Если бы не стыд, там, сак на уровне бины, то мы бы не одевались, мы были бы как животные. Что, животные разве одеваются? Нет. Так и ведут себя прямым образом. Ты сильнее, я слабее, я ухожу в сторону. Или еще что-то. Все это согласно желанию получать, согласно простой силе, такой явной. Никто не играет, никто не лицемерит. Но мы для того, чтобы связаться между собой, мы играем, потому что мы люди. И есть на каждом из нас внешнее облачение, такая оболочка. И для того, чтобы войти во взаимную связь, каждый одевает внешнее облачение, подходящее другому. Насколько я лучше знаю, как облачиться относительно тебя, так я могу быть с тобой в связи, и так же ты со мной. Иногда нам нужен конфликт какой-то. За счет этого я больше вхожу в тебя, а ты больше входишь в меня. Главное в этих конфликтах и спорах услышать, что ты кричишь. Проблема в том, что мы не слышишь. Но если я слышу, то мы можем друг с другом больше познать друг друга, познакомиться. Так и Творец с нами поступает. Все время там посылает какой-то удар или тогда еще что-то. И за счет этого мы больше познаем. Вот так вот и мы должны войти больше в друг в друга. За счет этого укрепляется связь. Так мы живем и в нашем мире, чисто инстинктивно, естественно, но в духовном нужно научиться, как это сделать. То есть в духовном это совершенно иначе. А в духовном это нужно держать его атаку, видеть, насколько он задевает тебя, и вот на глубину его, этого удара, ты можешь создать облачение. Бааль ха-Сулам говорит об этом. Вот эта вся прекрасная эта война. Да, это в примере раб и министр. Ты хочешь? Ну.
Вы сказали о том, чтобы привлекать свет. Насколько я, как индивидуум, зависим от группы в моей возможности привлечь свет, возвращаясь к источнику?
В той мере, в которой ты связан с группой, ты можешь, находясь внутри нее, получить свет, возвращающий к источнику. Он находится там, внутри группы. Все слышат? Свет, возвращающий к источнику, находится внутри группы. В какой степени? Бесконечный. И сама группа находится в состоянии бесконечности. И насколько ты включаешься в нее, в этой мере ты можешь получить. Находясь там, в той мере, в которой ты каким-то образом находишься вне группы, это в твоем ощущении, это по мере слияния, то тогда в этой степени ты уже не можешь. Если ты полностью отменяешь себя и хочешь получить весь этот свет, возвращающий к источнику, сколько есть, это называется зародышем. Убар. Всего лишь убар. Это начало. Это называется три дня абсорбции семени. То есть три дня абсорбции семени, когда ты хочешь отменить себя перед группой, быть в них, раствориться в них, включиться так, таким образом, что, когда ты передаешь себя. Но не так, что ты, занимайтесь сейчас мной, а я пока что подожду. Это во всех действиях, работах, дежурствах, массы, распространения и так далее. Почему мы сейчас ставим это как необходимое условие? Потому что ты действуешь в них, в этих действиях, насколько возможно, чтобы вместо этого тебе дали каплю связи с ними. И это называется первый день из трех дней абсорбции семени.
Существование группы зависит от времени. Есть время Я в течение дня принимаю решение, что я сейчас хочу сделать какое-то действие.
Да.
Группа, каждый находится на своей работе, каждый из своих.
Какая связь?
Это то, что я спрашиваю.
Это бесконечная система, это все миры, все называется группой, но когда ты начнешь связываться со всеми этими мирами, у тебя как бы есть вот эти парцуфы. Ты должен видеть через них систему. Тебе не нужно смотреть на их лица. Да.
Так если так, то от чего зависит сила группы? Как, откуда мы знаем, что группа сильна или слаба?
Насколько ты можешь прилепить себя к ним, как Раби Йоси бен Кисма может сделать это, достигая бесконечность? Конечно, Творец дает тебе группу точно относительно тебя в тех образах. То есть ты видишь группу так, как видишь ты, никто другой. Это совершенно иначе. Да.
Я хочу убедиться, что я правильно понял. Сила группы зависит от моего отношения к ней. Не от того, что они представляют себя сами по себе, как они мне видятся или не видятся. Это правильно или... Как будто есть...
Сила группы зависит от того, насколько Творец показывает тебе ее... И насколько ты можешь использовать эту силу для того, чтобы прилепиться к ним и получать его воздействие через них. Где мы находимся? Да, Мутлу. Ты все время спрашиваешь, почему Мутлу спрашивает? Я... Впечатляюсь от этого парня. Нет, тебя, от твоего товарища. Каждая неделя новая книга на турецком. Если я спрашиваю Бенци, он говорит, ну, полгода нужно, чтобы выпустить книгу. Я вижу, этот парень... За год выпускает 10 книг. Зачем нам нужны все эти отделы? Возьмем его, пусть руководит всем изданием книг. И ты увидишь, за год у тебя будет целый книжный шкаф. Стоит его привлечь к этому, а? Я не знаю, кто там организует. Может быть, это ты? Нет, Мутло? Нет? Да, по тебе это видно. Твоя физиономия сразу выдает тебе.
Мус — это просто подарок с неба.
Нет, стоит у него учиться. Я не знаю, как он это делает, это просто... На этой неделе он принес мне Зоар, вот такую толстенную книгу на турецком.
Есть еще несколько книг на очереди.
Я уверен. Благодаря ему, конечно.
Конечно. Я хотел спросить... В Зоре есть очень много выражений трех линий. Мы постоянно говорим, что наша работа в трех линиях. А здесь он не говорит об этом?
Три линии, он говорит об этом, мы видим это больше, потому что сейчас мы находимся в состоянии бур, там еще нет. Почему три дня усвоения семени? Потому что третий день — это раскрытие трех линий, это получение третьей линии в третий день. Нам сейчас нужно войти в первый день вот этого, вот этой абсорбции, этого усвоения. Практически. Ты готов?
Конечно.
Ну, перейдем к следующей части.
И споем вместе песню.
הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות
Come on, everybody, it's this connection we reveal. Come on, everybody, let's discover what's concealed. Come on, everybody, let's unite and seal the deal. Let's join our hearts together so we can finally feel. So close, this love will end all wars. Pretty soon, we will live with open doors. Come on, everybody, you're invited to attend. All together we will sing, what a message we will send. שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות לילה לילה לילה.